Інтерв'ю на радіо «Спутник».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. 16 июля 2002 года в Вашингтоне был торжественно открыт Музей международного шпионажа. В совет его директоров вошли бывшие бойцы невидимого фронта из ЦРУ и МИ-5. В нем работал известный советский перебежчик Олег Калугин. Это место сразу стало очень популярным. Людей живо интересует все, что связано с разведкой, существующей с момента возникновения на земле государств. О том, какие шпионы были в прежние времена и как они делают свою работу сейчас, наша беседа с историком спецслужб, заместителем главного редактора «Российской газеты», автором книг о разведчиках Николаем Долгополовым. Николай Михайлович, я вас приветствую.
Рад вас слышать.
Взаимно. Но давайте, может быть, сначала в терминах определимся. Да? Шпионаж – это, насколько я понимаю, деятельность незаконная. Или все-таки есть какие-то законные, вполне легальные виды разведывательной деятельности?
Да нет, никаких, конечно, нету законных действий шпионских. Шпионаж – это именно незаконное действие, скажем откровенно. Но дело в том, что любая страна, которая хочет присутствовать на мировой арене в качестве мировой державы, понимаете, она должна обладать своей разведкой. Очень интересное определение разведки и шпиона дал мне мой хороший знакомый, герой моих книг, ныне ушедший атомный разведчик, герой России Владимир Борисович Барковский. Он сказал, то, что делаем мы, это разведка. То, что делают они против нас, это шпионаж. И во всем мире, я подчеркиваю, даже в самых небольших странах есть совершенно определенные, совершенно точно люди, которые занимаются разведкой. Есть такие люди и в США, есть такие люди и у нас. Другое дело, что методы совершенно разные, и способы достижения успеха тоже.
Николай Михайлович, вот было бы интересно узнать, я вначале так пробросил, что называется, что разведка, наверное, ну, это предположительно, конечно, появилась с того момента, как государства стали существовать, а значит, конкурировать, воевать друг с другом, отстаивать свое место под солнцем. Вот когда действительно в истории стало фиксироваться такое понятие, как шпионаж? Когда шпионаж и разведка, когда они стали частью совершенно сознательной и планомерной государственной политики в разных странах?
Ну, знаете, я думаю, это произошло тогда, когда Адам начал подглядывать.
Да, уже первый шпионаж.
Это был первый шпионаж. Но потом, понимаете, вот даже маленькие дети, любых народов, любых государств, они подглядывали, ну, сначала, может, это было какое-то узкое такое горлышко пещеры, они смотрели там в пещеру, что делают их сверстники, что делают взрослые, да? Ну, в Древнем Египте уже существовала хорошо налаженная система разведки. Римляне, я подчеркиваю, древние римляне, своей разведкой славились. У нас абсолютно точно еще при Иване Грозном существовала, ну, вообще-то полуофициально разведка, она называлась указом. И вот этот указ отправлялся в другие страны, выполняя задания Грозного. И эти задания были очень серьезные. Я бы сказал, что в моем понимании то, что делали разведчики Ивана Грозного, это была такая стратегическая разведка, то, что сейчас называется внешняя разведка, служба внешней разведки. Понимаете, не военная. Они выясняли намерения соседних стран, их положение, их силы на сегодняшний момент, их вооружение, и достаточно ли будет этого вооружения для того, чтобы напасть на Россию. Вот, понимаете, это все идет, я бы сказал, с древности и очень спокойно доплыло до наших дней абсолютно измененном виде.
Если уже говорить о вот этом музее вашингтонском, ну, действительно, заведение достаточно уникальное. Ну и, конечно, я уже упомянул Олега Калугина, такой знаменитый перебежчик, бывший генерал-майор КГБ. Он осужден за государственную измену, ну, заочно, естественно. И, в общем, даже успел побывать депутатом в советский период. И, конечно, я так понимаю, нанес государству довольно серьезный ущерб. Вот давайте просто коротко, так пунктирно напомним об этом человеке. Что он сделал и почему? Почему он убежал?
Ну, вы знаете, этот человек, как сейчас считается, был зарегулирован очень давно, еще в 1959 году, когда он вместе с двумя другими лицами, довольно известными, я их не буду называть, в составе первой группы советских студентов был отправлен в США. Возможно, я подчеркиваю, возможно, с 1959 года он был завербован американцами, учась в американском университете в Штатах. Может быть, я подчеркиваю, может быть, это было и не так. Но подозрения до сих пор остаются. Что было дальше? Дальше была очень удачная служба. Олег Калугин стал самым молодым генералом в первом главном управлении КГБ СССР. это предтеча службы внешней разведки, он занимался контрразведкой. Это самая закрытая и очень важная отрасль, которая помогает избежать предателей и разоблачить кротов, таящихся в своих собственных рядах. Вот таким кротом и стал тот самый человек, которого называли генерал-майором Калугиным. Он сбежал из Советского Союза, перебрался сначала в Англию. Кстати, я там ему несколько раз звонил по телефону, мы общались по телефону, это был, по-моему, 93-й год. Он все время мне обещал, что сейчас мы с вами встретимся, сейчас мы с вами напишем материал. Но, в конце концов, от встречи, естественно, отказался. Вот 93-й год, и, вы знаете, даже, может быть, и хорошо, что я с таким, вы сказали, он разведчик. Нет, это мерзавец и предатель.
Ну, бывший, считалось, что бывший разведчик, да. Он, собственно, и остался в США, где я работал.
Нет, он из Англии переехал.
Из Англии,
Он, США. Он не остался в США, в США он переехал. Угу. Причем переехал, так сказать, так, неофициально сначала, потом вполне официально, получил американское гражданство и американскую пенсию, очень, видимо, небольшую. Потому что в свои немалые годы этот господин работает гидом. До последней поры, по крайней мере, он работал гидом, но я скажу так, до 2017-2018 года. Вот дальше как-то я не знаю. Он работал гидом.
Один из соучредителей этого музея. Ну и гид.
Вы знаете, это, так сказать, в общем-то, абсолютно такое неверное заблуждение. Все его считают учредителем этого музея. А это не совсем точно. Учредитель музея совсем другой человек. Это бывший, я подчеркиваю, шифровальщик американский, который на свои деньги этот музей и учредил. Да, действительно, Калугин в этом музее работает, я подчеркиваю, работает. И вот он водит автобусы и рассказывает российским гражданам, бывшим российским гражданам, так называемая история, шпионские места Вашингтона. И вот он рассказывает, здесь была вот такая-то встреча, здесь была такая-то встреча, здесь был пойман такой-то советский разведчик, здесь такой-то. Вот это вот его цена, его предательство, сказать, он подрабатывает себе на жизнь, видимо, пенсии не хватает. И он действительно, как вы справедливо сказали, он в этом музее активнейший до последних лет, я не знаю, почему, как сейчас, был работник. И если говорить своими словами, то, может быть, из всех, кто там работал, это был наибольший русофоб, который проклинал и Советский Союз, и Россию, и пытался доказать, что и в его время, и теперь советская или теперь российская разведка абсолютно ничего не сделали, ничего не значит и все прочее. Но это, к сожалению, сказать, понимаете, такой, я бы сказал, пузырь грязный на фоне всего того, что дала наша разведка, российская внешняя разведка. Ну, человек, которого презирают все абсолютно, с кем бы я ни встречался из ветеранов, ни одного доброго и хорошего слова я об этом человеке не услышал. И мне сказал один из очень таких пожилых разведчиков, которому уже под 90, он мне сказал, знаешь, вот так опозорить всех нас и опозориться самому, это мог только подлец от рождения. Ну, мне остается с этим согласиться, потому что почему он влез в эту американскую разведку? Он сразу же по приезде в Штаты, я подчеркиваю, в Штаты, предал нескольких людей. Никто его не тянул за язык рассказывать о том, что было в разведке в конце 50-х годов. Ну, он и это вспомнил. И завербованного, подчеркиваю, еще в Советском Союзе, еще до Калугина, американского сержанта, который работал в охране американского посольства, и с которым связь уже была потеряна десятилетиями, понимаете, он вспомнил его и выдал. Он выдал другого, уже современного агента, полковника американской разведки в отставке по фамилии Трофимов, на конце 2F, по-русски не говорившего уже, но сохранившего русские корни и действительно работавшего на советскую разведку. Он выдал и других людей. Причем сам он абсолютно это все отрицает, говоря, что рассказывал только известные факты. Но благодаря вот этим неизвестным факторам, которые были выданы и выложены на блюдечке человеком по фамилии Калугин, советские, российские агенты, я подчеркиваю, агенты, а не разведчики, вы, наверное, понимаете разницу, да? Угу. Агенты – это граждане тех стран, которые работают в своей стране пребывания и помогают советской, российской разведке. Такая помощь называется товарищеской, дружеской, и их на термине разведчиков современных называют даже не агентами, термин немножко изменился, друзьями, наши друзья. Вот наших друзей он и, я бы сказал так, да, безжалостно выдал.
Безжалостно выдал. Николай Михайлович, если вспоминать период холодной войны, ну, вообще вот эпоху после Второй мировой войны и современный шпионаж, да, вот о нем рассуждать, как изменились методы работы разведчиков, шпионов, если угодно, стали ли они более гуманными, идет ли охота друг за другом в этой среде? И вообще, что можно сказать? Какая-то гуманизация может быть в принципе в этой сфере? Или достаточно жестко было и будет?
Нет, ну вы знаете, я бы слово «гуманизация» сохранил для более благородных понятий.
Ну да.
Идет битва, идет борьба. Она такая же тихая и невидимая. Если она становится видимой, да?
Это провал.
Абсолютно верно, то это провал, понимаете? И вот любая разведка любой страны, будь то наша, будь то американская, будь то очень сильная английская разведка или разведка Израиля под названием Моссад, которая считается по силе многими, я подчеркиваю, историками разведки не только отечественной, но и зарубежной, может быть, второй, третьей разведкой в мире, все эти разведки работают очень тихо. Я бывал во многих музеях разведки. Есть такое заблуждение, которое существует, что вот это американский музей разведки – это первый музей. Но мне остается на это сказать только ха-ха-ха, понимаете? Потому что еще в середине 1990-х я бывал в других музеях на территории нашей страны, где с интересом ознакомился с многими экспонатами, увидел фотографии выдающихся разведчиков, наших замечательных друзей из разных стран. Тогда эти фамилии были многим неизвестны. Сейчас эти люди уже, скажем, вышли из тени, они известны. О них можно рассказывать, можно писать. Это были великолепные посещения великолепных музеев с профессиональными сугубо экскурсоводами в звании полковников, ну, правда, уже в отставке. Вот они нас, журналистов, двоих или троих, такая была небольшая группа, вот они нас водили по всему этому музею, показывали. Я там бывал потом еще несколько раз. Сейчас этот музей существует, и он стал, может быть, более, даже я бы сказал, таким интересным, потому что появились новые экспонаты. Есть еще один такой музей, который уже совсем почти невозможно пройти. Это рассказывают о других совсем засекреченных разведчиках. И есть еще несколько музеев. Например, очень хороший музей, я просто скажу вам, хороший. Это музей ФСБ. Там много экспонатов, и эти экспонаты очень бережно сохранились, дошли до наших дней. Расскажу вам такой курьез, который со мной еще случился. Был я в Питере, и там был такой музей, который назывался музей КГБ, в таком роде. Он действительно находится рядом с Большим домом. Большой дом – это бывшее здание КГБ питерское, очень всем питерцам известное. И вот сейчас там находится музей политической истории. Это тоже фактически, если говорить откровенно, музей разведки очень интересный, со многими экспонатами. Очень много красивых экспонатов, очень много убедительных экспонатов. Там проводятся презентации книг, там проводятся экскурсии, там проводится открытие выставок. И мы там были с дочкой великого нашего советского российского разведчика Александра Семеновича Феклисова, который похищал, скажем так, откровенно говоря, без всяких секретов атомной бомбы. Мы открывали эту выставку. И очень много народу собралось, неожиданно для нас, очень много. И вдруг мне говорит директор музея, приятная, милая женщина: «Николай Михайлович, зайдите, пожалуйста, в кабинет Дзержинского». Я опешил: «Какой кабинет Дзержинского?» Я действительно зашел в кабинет. Это был кабинет Феликса Эдмундовича Дзержинского, да? В те короткие наезды, которые он бывал там в Питере, и в то время, когда Всероссийская чрезвычайная комиссия находилась в Питере, это был личный кабинет Феликса Эдмундовича Дзержинского. И там все сохранилось так, как было в 1918 и так далее годах. Вы знаете, для меня это было поразительно. То есть мы чтим свою историю, мы знаем. Этот музей абсолютно открытый. Я не знаю, вот сейчас коронавирус, закрыт он или нет. Я туда часто приезжал, иногда рассказывал о своих новых книгах, иногда рассказывал о разведчиках, подписывал читателям книги. Там очень хорошие питерские читатели. Почему я об этом говорю? Потому что он абсолютно открытый. И вот закончится вся эта ужасная история с коронавирусом, покончим мы с этой пандемией. И я думаю, что вот те, кто интересуется этими вопросами, не надо ехать там ни в США, ни в Тампере. Приезжайте в Петербург и смотрите этот музей. Он открыт.
И увидите много интересного. Спасибо.
Очень.
Историк спецслужб, заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книг о разведчиках Николай Долгополов.
Интервью на радио «Спутник».